Глава 34. Посвященное служение. Жизнь и наставление Христа – совершенный пример бескорыстного служения, вдохновленного Богом. Бог живет не для себя. Созидая мир и поддерживая все творение, Он постоянно служит другим. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. Этот идеал служения Отец передал и Своему Сыну. Иисусу было дано встать во главе человечества и Своим примером учить народ. Вся Его жизнь была подчинена закону служения. Иисус все время пытался утвердить этот принцип в сознании Своих учеников. Когда Иаков и Иоанн домогались превосходства, Он сказал: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, с 26 по 28 стихи. Со времени Вознесения Христос выполняет свое дело на земле с помощью избранных посланцев, через которых Он обращается к сынам человеческим и заботится об их нуждах. Великий глава Церкви руководит своим делом через людей, которых Он сам избирает своими представителями. На людях, призванных Богом трудиться в слове и учении для созидания Его Церкви, лежит величайшая ответственность. От имени Христа они должны призывать людей примириться с Богом, и эту миссию они смогут выполнить только в том случае, если получат мудрость и силу свыше. Служители Христовы являются духовными хранителями тех людей, которые вверены их попечению. Их работа подобна работе стражей, стоящих на башне. В древности на стенах города стояли часовые, которые занимали места, дающие хороший обзор, и предупреждали горожан о приближении неприятеля. От их добросовестности зависела безопасность жителей города. Через определенные промежутки времени они должны были проводить перекличку, чтобы удостовериться, что все бодрствуют и никому не причинен вред. Успокаивающие или предостерегающие возгласы передавались от одного часового к другому и эхом прокатывались по всему городу. Каждому служителю Господь говорит: «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтоб он обратился от него, ты спас душу твою». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, с 7 по 9 стихи. Этими словами пророк подчеркивает огромную ответственность, которая лежит на людях, поставленных стражами Церкви Божьей, управителями тайны Божьих. Они должны стоять подобно стражам на стенах Сиона, дабы трубить тревогу в случае приближения врага. Людям угрожает опасность впасть в искушение и погибнуть, если служители Божьи не будут выполнять своего долга. Если по какой-либо причине их духовные чувства настолько притупятся, что они не смогут распознать опасность, и из-за их нерадивости погибнут души, Бог взыщет кровь этих погибших людей с них. Стражи на стенах Сиона имеют благословенную возможность близко общаться с Богом. Это делает их настолько восприимчивыми к влиянию Его Духа, что Он может действовать через них, предупреждая людей об опасности и указывая им путь к спасению. Они должны добросовестно предупреждать о неизбежных последствиях беззакония и заботиться об интересах Церкви. Они не должны ослаблять бдительность ни на минуту. Эта работа требует напряжения всех сил и способностей. Их голоса должны быть подобны звуку трубы и не позволять себе ни единой нерешительной или неопределенной ноты. И трудятся они не ради денег, а потому что иначе поступать не могут, ибо понимают, что их постигнет беда, если они не будут проповедовать Евангелие. Избранные Богом, запечатленные кровью завета, они должны спасать людей от надвигающейся гибели. Служитель, являющийся соработником Христа, должен глубоко сознавать святость своего дела и понимать, какой тяжкий, самоотверженный труд требуется для успешного выполнения стоящей перед ним задачи. Он не заботится о собственных удобствах, у него нет времени думать о себе. Ища заблудших овец, он не чувствует усталости, холода и голода. Он видит перед собой только одну цель – спасти их. Тот, кто служит под знаменем Эммануила, обогренным его святой кровью, совершит дела, требующие героических усилий и великого долготерпения. Воин креста бесстрашно стоит на передовой, в гуще сражения. Если враг переходит в наступление, он обращается за помощью к твердыне, и, указывая Господу на его обетование, он укрепляется для выполнения текущих задач. Он осознает свою потребность в силе свыше. Победы, одержанные им, не ведут его к самовозвышению, но побуждают еще больше полагаться на всемогущего. Уповая на эту силу, он так убедительно излагает весть спасения, что она находит отклик в сердцах других людей. Учитель слова должен постоянно бодрствовать, общаясь с Богом в молитве и изучая Его слово, ибо в этом заключается источник Его силы. Общение с Богом придаст Его служению силу, превосходящую воздействие Его проповедей. Он не может позволить себе лишиться этой силы. С искренностью, которой невозможно противостоять, он должен просить Бога укрепить его для исполнения долга и перенесения испытаний, коснуться его уст горячим углем с жертвенника. Посланники Христа порой небрежны в отношении вечных ценностей. Если люди будут ходить с Богом, он укроет их в расселине скалы. Сокрытые подобным образом, они смогут увидеть Бога точно так же, как видел его Моисей. Укрепленные его силой и озаренные его светом, они смогут уразуметь и сделать больше того, что представляется возможным человеку. Сатана наиболее успешно действует против тех, кто впадает в уныние. Когда служитель оказывается на грани душевного срыва, он должен принести свои нужды Богу. Упование Павла на Бога проявлялось более всего именно в те моменты, когда над ним сгущались черные тучи. Более других он познал, что значит испить чашу страданий. Но прислушайтесь к его торжествующему возгласу, когда, осаждаемый искушениями и нападками, он устремлял свой взор к небу. Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи. Взор Павла всегда был прикован к невидимому и вечному. Он понимал, что борется со сверхъестественными силами и полагался на Бога, черпая силу в этом уповании. Созерцая невидимого, мы обретаем силу и бодрость и освобождаемся от власти земного. Пастор должен свободно общаться с людьми, для которых он трудится, чтобы, познакомившись с ними, он мог знать, как сообразовывать свои наставления с их нуждами. Произнеся проповедь, служитель только начал свою работу. Он должен встречаться с людьми, бывать у них дома, беседовать и молиться с ними со всей серьезностью и смирением. Есть семьи, которые не откликнутся на истины Слова Божьего, пока служители благодати Божьей не придут к ним домой и не укажут им путь ввысь. Но сердца тех, кто будет совершать это дело, должны биться в такт с сердцем Иисуса. Многое заключено в повелении: «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Евангелие от Луки, 14 глава, 23 стих. Служители должны преподавать истину, приходя в семьи и сближаясь с теми, для кого они трудятся. Сотрудничая таким образом с Богом, они примут от Него силу Духа. Христос будет направлять их работу, вкладывать в их уста слова, которые способны глубоко тронуть слушателей. Каждый служитель должен делать все возможное, чтобы иметь право присоединиться к словам Павла. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, 20, 21, 27 стихи. Спаситель также ходил из дома в дом, исцеляя больных, утешая скорбящих, успокаивая страждущих и умиротворяя безутешных. Он брал на руки малых детей и благословлял их. Он говорил слова надежды и утешения уставшим матерям. С неизменной мягкостью и нежностью он врачевал человеческое горе и страдания. Он трудился не для себя, а для других. Он всем был слугой. Хлебом насущным для него было нести надежду и укреплять всех, с кем он соприкасался. Когда люди слушали исходившие из его уст слова истины, которые так отличались от установлений и догм раввинов, в их сердцах пробуждалась надежда. В его учении была какая-то необычайная сила и привлекательность. Его слова проникали вглубь души. Служители Христа должны учиться у него и извлекать из сокровищницы его слова то, что может утолить духовную жажду людей, для которых они трудятся. Только так они смогут выполнить порученное им дело. Тот же дух, которым был исполнен Христос, когда он передавал полученные от Отца откровения и наставления, должен стать источником знаний и тайником силы служителей, совершающих в этом мире дело Спасителя. Не все подвязавшиеся на ниве служения добились успеха, потому что не все предали себя делу Господа полностью. Служители должны быть всецело поглощены одним – стремлением вести души к Спасителю. Рыбаки, которых призвал Христос, сразу же оставили свои сети и последовали за Ним. Служители не смогут должным образом исполнять дело Божье, если значительная часть времени у них будет уходить на мирские дела. Подобное раздвоение притупляет духовное восприятие и чуткость. Когда разум и сердце поглощены земными интересами, служение Христу отодвигается на второй план. И тогда служители работают для Бога в зависимости от обстоятельств, вместо того, чтобы приспосабливать обстоятельства к нуждам дела Божьего. Для того, чтобы соответствовать своему высокому призванию, служитель должен напрягать все силы, полностью посвятив себя Богу. Он не должен заниматься ни коммерцией, ни каким-либо другим делом, которое бы отвлекало его от великого поручения. «Никакой воин, — писал Павел, — не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Апостол подчеркивал, что каждый служитель должен всецело посвящать себя служению Господу и отказываться от дел, мешающих ему выполнять свой священный долг. Он не стремится ни к мирским почестям, ни к богатству. Его единственная цель – рассказывать другим о Спасителе, который пожертвовал собой, чтобы даровать людям богатство вечной жизни. Первейшее желание служителя Божьего – не накапливать земные сокровища, но привлекать внимание равнодушных и непокорных к вечным ценностям. Его могут просить принять участие в предприятиях, сулящих немалую выгоду, но на эти искушения он даст такой ответ: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Сатана пытался соблазнить этим и Христа, зная, что если он примет его предложение, мир никогда не получит искупления. И под различными видами он предлагает то же самое искушение и современным служителям Божьим, зная, что прельстившиеся им нарушат верность своему призванию. Нет Божьей воли на то, чтобы его служители стремились к обогащению. Павел писал по этому поводу Тимофею: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». В проповеди и своим личным примером посланник Христа должен увещевать богатых в настоящем веке, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10, 11, 7 по 19 стихи. Опыты апостола Павла и его наставления о святости работы служителя и сегодня являются помощью и источником вдохновения для тех, кто вовлечен в евангельское служение, ибо сердце Павла горело любовью к грешникам. И он делал для приобретения душ все. История не знала более самоотверженного и стойкого труженика. Полученные благословения он расценивал как большие преимущества, которыми нужно делиться с другими. Он не упускал возможности рассказать о Спасителе или помочь попавшим в беду и переходил из одного места в другое, проповедуя Евангелие Христово и создавая церкви. Всюду, где он находил слушателей, он противодействовал неправде и направлял людей на путь праведности. При этом Павел не забывал основанные им церкви. После окончания миссионерского путешествия он с Варнавой вновь посетил их, избирая людей, которые после надлежащей подготовки могли бы объединиться с ними в проповеди Евангелия. Эта особенность работы Павла важна и поучительна для современных служителей. Так апостол уделял большое внимание подготовке молодых людей к служению. Он брал их с собой в миссионерские путешествия, где они приобретали опыт, который впоследствии помогал им выполнять ответственное служение. Будучи разлучен с ними, он продолжал следить за их работой, и его письма к Тимофею и к Титу свидетельствуют о том, как искренне он желал им успеха. Опытные работники наших дней поступают благородно, когда вместо того, чтобы нести все бремя самим, готовят молодых работников, чтобы переложить часть бремени на их плечи. Павел никогда не забывал о своей ответственности служителя Христа. Он знал, что если от его неверного шага погибнет хоть одна душа, Бог строго спросит с него. «Сделался я служителем», – писал он, – «по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Послание к Колоссянам, 1 глава, с 25 по 29 стихи. В этих словах перед служителем Христовым поставлена высокая цель. Однако ее могут достичь все, кто, подчиняясь водительству великого учителя, ежедневно учатся в его школе. Сила Божья безгранична, и служитель, который в минуту величайшей нужды ищет помощи у Господа, может быть уверен, что он получит дар, который будет для слушателей запахом живительным на жизнь. В своих посланиях Павел показывает, что служитель Евангелия должен жить в соответствии с теми истинами, которые он преподает, никому ни в чем не полагая притыкания, чтобы не было порицаемо служение. О своей работе он писал коринфским верующим следующее: «Во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас и узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 3 по 10 стихи. В послании к Титу он писал: «Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Послание к Титу, 2 глава, с 6 по 8 стихи. Нет ничего более ценного в очах Божьих, чем его служители, которые идут в пустынные места и сеют семена истины, с нетерпением ожидая жатвы. И никто, кроме Христа, не в состоянии по достоинству оценить старания служителей Божьих, ищущих заблудшие души. Он дарует им свой дух, и благодаря их усилиям души обращаются от греха к праведности. Людей, готовых оставить свои фермы, свой бизнес, а если потребуется и свои семьи, Бог призывает стать его миссионерами. И его призыв не останется без ответа. В прошлом это были люди, движимые любовью Христа и понимавшие нужды погибающих. Они оставляли уют домашних очагов и общества друзей, а иногда даже жен и детей, чтобы идти в чужие земли и проповедовать благую весть идолопоклонникам и дикарям. Многим это стоило жизни, но на их место вставали другие и продолжали начатое дело. Так шаг за шагом продвигалось дело Христа, и семя, посеянное в печали, приносило обильный урожай. Знание о Боге распространилось в отдаленных местах, и знамя креста было поднято в языческих странах. Чтобы обратить даже одного грешника, служитель должен напрячь все силы, ибо душа, созданная Богом, искупленная Христом, многоценна в силу открытых перед ней возможностей, дарованных ей духовных преимуществ, в силу способностей, которые она может развить, если будет оживотворена Словом Божьим, и бессмертие, которого она сможет достичь, если поверит надежде, даруемой Евангелием. И если Христос оставил 99 овец, находящихся в надежном загоне, чтобы взыскать и спасти лишь одну заблудшую овцу, то есть ли нам оправдание, если мы не делаем того же? Разве наше нежелание работать так, как работал Христос, и жертвовать подобно ему, не есть измена священному призванию и оскорбление Бога? Сердце истинного служителя преисполнено страстным желанием спасти заблудшие души. Он тратит все время и силы, не страшась изнурительного труда, ибо считает, что другие тоже должны услышать слова истины, которые принесли его душе такую радость и мир. Дух Христа пребывает на нем. Он печется о душах, так как с него потребуют отчета. Устремив взор на Голгофский крест, видя перед собой распятого Спасителя, уповая на его благодать, веря, что он пребудет с ним до конца, как его щит, крепость и сила. Он трудится для Бога, умоляя и призывая людей, заверяя их в Божьей любви. Он стремится приобрести как можно больше душ для Иисуса, и на небесах он причислен к числу званных и избранных, и верных. Откровение Иоанна, 17 глава, 14 стих.